На улице моросил дождик, но работы вокруг монумента не прекращались. Детишки вскапывали клумбы, воспитательницы сажали рассаду, монтажники крепили к боку статуи руку с портфелем. Бригада дорожников сыпала щебенку под асфальтовое покрытие. Удалов, отворачиваясь от людей, быстро прошел к памятнику. За массивным постаментом таился невысокий полный мужчина в плаще с поднятым воротником, в шляпе, натянутой на уши, и в черных очках. «Значит, вот как я выгляжу со стороны», — подумал Удалов и подошел к двойнику. «Ждешь?» — сказал он.
«Тише! Тут люди рядом. Ты куда пропал?»
«Пупыкин меня допрашивал».
«Ой, тогда я пошел лучше сразу в ноги».
«Погоди, разве не хочешь послушать, что тебя ждет?»
«А что?»
«И переодеться не хочешь?»
«Зачем?»
«Затем, что Удалов не может выйти на перерыв из кабинета в одном костюме, а вернуться в другом».
«Вижу, ты, мой брат, совсем поглупел. Тогда бежим, вон там подсобка вроде пустая».
«Бежим». Они побежали, а Удалов сказал по пути двойнику: «Ты хорошенько подумай, прежде чем туда возвращаться».
«А что?»
«Как только они икру съедят...»
«Сегодня икру в буфете дают?» — с тоской спросил двойник. С такой искренней тоской, что Удалов даже остановился.
«Ты что, серьезно?»
«Ну, мне же положено», — ответил двойник.
«А раз положено, надо взять».
«Как же не взять? Расположено».
Они побежали дальше, забрались в вагончик. Он в самом деле был пуст. На крючках висели пиджаки, на столике стояли пустые миски. Двойник сразу начал раздеваться. Удалов последовал его примеру.
«Смотрю я на тебя, — сказал он, — и думаю, если ты, мой полный двойник, смог так превратиться в такое, значит, и во мне это сидит».
«Что сидит? — не понял двойник.
— Рабство, лакейство». «Я, прости, не раб, не лакей, — ответил второй Удалов. — Я на ответственной работе, не ворую, морально устойчив».
«И воруешь, и морально неустойчив», — отрезал Удалов. «Только сам этого уже не замечаешь. Если икру тебе в буфете дают, а другим не положено, значит, ты ее воруешь. Понял?
Ты с ума сошел? Разве ты не понимаешь, что мы, руководящие работники, должны поддерживать свои умственные способности? У нас же особенная работа. Организационная.
А в детском саду икру дают?»
«Не знаю. Там молоко дают».
«Ну и погряз ты, Корнелий, не ожидал я от тебя».
«А ты чем лучше?»
«Я светлое будущее строю».
«Я тоже? Под водительством товарища Пупыкина. А ты под чьим водительством?»
«Дурак ты, Корнелий, у нас водительство демократическое».
«У нас тоже».
«Не путай демократию с круговой порукой». Второй Корнелий начал натягивать брюки. Разговор с двойником его встревожил и даже разозлил.
«Может, у вас и демократия, — сказал он, — только твоей заслуги в том нет. Не прижали тебя, вот и гордый. А попал бы на мое место, куда бы делся? Некоторые сопротивлялись. Что это им дало? Что это дало народу? Где Стендаль? Где Ксения? Где Минц? Где Ванда?
Где?»
«В разных местах. Наш народ еще не дорос до демократии, нам твердая рука нужна. Хорошо служишь, тебя ценят».
«Как ценят, не знаю, но сейчас будут разбирать твое персональное дело».
«Чего?»
Двойник сжался, как от удара в живот. «Ничего-ка, я слушай. Меня утром на шоссе видели, что я картошку собирал. Решили, что это ты».
«А зачем ты картошку собирал?»
«Зиночке Сочкиной помочь хотел, она ее в город несла».
«Это же преступление! Картошка по талонам, а она ее с поля украла!»
«Помочь человеку, учти, это никогда не преступление. Потом я в магазине хотел купить лососины».
«Откуда лососины в магазине? Что за глупость?»
«Я и говорю, что нет лососина в магазине. Так что эту глупость тебе припишут. Потом я на этой площади сказал, что Пупыкин уже умер».
«Я тебя убью! Ты меня погубить вздумал! Откуда я знал, что у вас такие порядки? Но главное то, что я на вашем активе Оболенскому про его моральный уровень сообщил». «Ну кто тебя просил, Оболенский же, пупыкинский друг?»
«А никто меня не просил, кроме чувства собственного достоинства. Честь твою защищал. Что ты понимаешь в чести? А ты?»
«Я-то понимаю, честь — это дисциплина».
«Вот именно. В этом у нас расхождение. Так пойдешь на свою казнь или смоемся, пока не поздно?»
«Я все объясню. Василий Парфенович меня простит».
«Ты там от всего отпирайся», — посоветовал Удалов. «Я не я, коров не моя». Но двойник уже не слушал. Он рвался прочь.
«Погоди!» — крикнул ему вслед Удалов. «Где мне Минца отыскать?»
Двойник ничего не ответил. Ёжась от дождя, он бежал через площадь к входу в гордом навстречу своей горькой судьбе. Тогда Удалов, избегая людных мест, поспешил к своему дому. Он знал, кого ему искать. Старый друг и сосед, изобретатель Грубин, не мог измениться. Но и Грубин изменился.